Леонид Николаевич Андреев. Бездна. Глава первая. Уже кончался день, а они двое все шли. Все говорили и не замечали ни времени, ни дороги. Впереди на пологом холме темнела небольшая роща. Сквозь ветви деревьев красным раскаленным углем пылало солнце. Зажигало воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что все кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и равняло ее. Глазам идущих стало больно. Они повернули назад, и сразу перед ними все потухло, стало спокойным и ясным, маленьким и отчетливым. Где-то далеко, за версту или больше, красный закат выхватил высокий ствол сосны. И он горел среди зелени, как свеча в темной комнате. Багровым налетом покрылась впереди дорога, на которой теперь каждый камень отбрасывал длинную черную тень. Да золотисто-красным ореолом светились волоса девушки, пронизанные солнечными лучами. Один тонкий, вьющийся волос отделился от других и вился, и колебался в воздухе, как золотая паутинка. И то, что впереди стало темно, не прервало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный и тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном — о силе, красоте и бессмертии любви. Оба они были очень молоды. Девушке было всего 17 лет, Немовецкому на 4 года больше, и оба они были в ученической форме. Она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И, как и речь, все у них было молодое, красивое, чистое. Стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему. Легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах звучавшие с задумчивой нежностью. Так, как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей. Они шли, сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога, и две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую и длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили, и говоря, он не сводил глаз с ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок. А она смотрела вниз, на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камушки и следила, как из-под темного платья равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки. Дорогу пересекла канава с пыльными, обвалившимися от ходьбы краями, и они на миг остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила.
«Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была».
Он внимательно оглядел местность. «Да, я знаю. Там, за этим бугром, город. Давайте руку, я вам помогу». Он протянул руку. Нерабочую руку. Тонкую и белую, как у женщины. Зиночке было весело, ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать и крикнуть «Догоняйте!». Но она сдержалась. Слегка с важной благодарностью наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у сходившей девушки слегка приоткрылась нога. И снова они шли и говорили, но головы их были полны ощущением на минуту сблизившихся рук. Она еще чувствовала сухой жар его ладони и крепких пальцев. Ей было приятно и немного совестно, а он ощущал покорную мягкость ее крохотной ручки и видел черный силуэт ноги и маленькую туфлю, наивно и нежно обнимавшую ее. И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги, и неосознаваемым усилием воли он потушил его. И тогда ему стало весело. И сердце его было так широко и свободно в груди, что захотелось петь, тянуться руками к небу и крикнуть «Бегите! Я буду вас догонять!» Эту древнюю формулу первобытной любви среди лесов и гремящих водопадов. и от всех этих желаний к горлу подступали слезы. Длинные, смешные тени исчезали, и дорожная пыль стала серой и холодной, но они не заметили этого и говорили. Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь, носились перед их глазами. В памяти воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду звучной гармонии и сладкой грусти, облекавших любовь. «Вы помните, откуда это?» — спрашивал Немовецкий, припоминая. «И со мною снова та, кого люблю, от которой скрыл я, не сказав ни слова, всю тоску, всю нежность, всю любовь мою». «Нет», — ответила Зиночка и задумчиво повторила, «всю тоску, всю нежность, всю любовь мою».
«Всю любовь мою»,
— невольным эхом откликнулся Немовецкий. И снова они вспоминали чистых, как белые лилии девушек, надевавших черную монашескую одежду, одиноко тоскующих в парке, засыпанном осенней листвой, счастливых в своем несчастье. Они вспоминали и мужчин, гордых, энергичных, но страдающих и просящих о любви, о чутком женском сострадании. Печально были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее ее и краше. «Вы могли бы умереть за того, кого любите?» — спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку. «Да, мог бы», — решительно ответил Немовецкий, открыто и искренне глядя на нее. «А вы?»
«Да, и я», — она задумалась.
«Ведь это такое счастье — умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы». Глаза их встретились.